Аллилуйя, слава нашему Господу, слава Богу за то, что Бог и таким образом говорит наши сердца. Я хотел бы сегодня читать Слово Божие, хотел бы рассуждать вместе с вами над одним местом Священного Писания, которое записано в послании Иакова, 5 глава, 17 и 18 стих. Будем читать. У кого есть Библия, можно открыть и следить. Послание Иакова, 5 глава, 17-18 стих. «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Аминь. Я сегодня буду говорить о засухе. И хотя тема этой проповеди, я себе написал, она будет такая: «Нам нужен дождь, братья и сестры». Здесь написано, что 3 года 6 месяцев не было дождя в израильском народе во времена жизни пробожьего пророка Илии. Нам, людям, живущим в Белоруссии, может быть тяжело понять, что такое 3 года и 6 месяцев нету дождя. Я был как-то в одной стране, и когда я там был, жители этой страны говорили так, что вот за целый год не было ни одной капли дождя. Целый год. И что представляла себя эта земля? Это, ну, пустыня. Просто-напросто пустыня. Если там где-то люди современными методами научились добывать воду из морской воды, питьевую воду, там, может, что-то где-то поливалось и что-то еще, может быть, немножко росло. А так, если проехаться по стране, сотни километров и сплошные пески, пустыня, ни растительности, ничего нет. Что-то подобное было в жизни израильского народа. Что-то очень-очень похожее. Нет воды, получается, засыхают рано или поздно ручьи, водоемы, реки, колодцы. Нечем поливать, скажем так, траву, чтобы животные питались. Нечем даже полить урожай, который должен расти. Все погибает. Приходит засуха, за засухой приходит голод, и за голодом приходит смерть. Я сегодня хотел бы говорить немножко о другой засухе. Я хотел бы говорить о засухе в наших отношениях с Богом. Я вспоминаю, когда впервые я пришел в церковь, я помню, когда Дух Святой впервые коснулся меня, я помню, как горело мое сердце, как мне было хорошо, приятно, как я не шел домой, я просто бежал, и как такое ощущение, будто крылья были у меня. Я помню людей, вот обращал внимание на людей, которые, особенно, если обращал внимание, то на молодежь. Я помню, как молодежь горела для Бога, как жила Богом, как вот служила Богу. И я всегда восхищался, может, где-то в своей жизни, не всегда видел такое. Я старался брать пример с этих людей. И помню, как-то один брат меня как-то один раз не успокоил, а поставил на место. Когда я ему говорил о некоторых людях, которых я вижу, говорю: смотри, как они служат, смотри, как они славят Бога. И брат говорит: понимаешь, Дима, пройдет время, женятся или замуж выйдут и станут обычными, как и все. Я говорил: не может такого быть, я не верю. Но прошло время, я стал замечать, что так оно, как правило, и бывает. Как правило, я говорю, слава Богу, что не всегда, но очень часто. И в своей жизни я увидел то же самое. За этим, можно сказать, дождем или этим влажным сезоном, когда Бог изливал Духа Святого, чередовались сезоны, когда порой одолевало, порой это мирские какие-то увлечения. Порой ты все силы тратил на работу, на обеспечение, создание семьи, потом дети думал. Все силы уходили на это. Ну а Богу оставалось то, что оставалось. И это время... мы называем временем засухи, засухи в наших отношениях с Богом. Я хотел бы в качестве примера привести одно место Священного Писания, это Откровение, 3 глава, там 20 стих. Известное место Священного Писания, там записаны слова Иисуса Христа, который обращается к Лаодикийской церкви. И там говорится так: «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Раньше я почему-то читал это место Священного Писания, и я считал, что здесь Иисус стучит в двери неверующих людей. И видел иногда картину такую, когда Иисус стучит в дверь. И, конечно, мне хотелось, чтобы неверующие люди, они открыли эту дверь и впустили Иисуса Христа. Но заметьте, здесь Иисус обращается к церкви. Церкви, в которой, я думаю, ладокийский период – это период сегодняшней церкви. Часто мы говорим, что это последняя церковь, мы живем сегодня в последнее время. Я верю, что Иисус стучал в двери каждого из них. И там, я так думаю, в церкви проходили богослужения. Проходили же. Там славился Иисус, там пели песни, там молились, там, наверное, десятины собирались. Но вопрос, где был Иисус в то время? За дверями. Вот вопрос в чем. Я подумал в своей жизни, в личной жизни, как часто приходил в церковь, надо уже, по привычке приходишь, и ты не ищешь того, ради которого ты сюда приходишь. Молитвы, это как магнитофон, понимаете? Вот уже стали такие, раньше, я помню, удивлялся, тяжело было молиться мне, я не знал, как-то все молятся, я стою на коленях, думаю, вроде об этом попросил, об этом. Но прошло время, я стал замечать, что, знаете, там 15 минут, 20 минут, могу свободно помолиться, без вопросов. Но как, где Иисус часто бывает в таких молитвах? Находится ли Он с нами, либо Он за дверями, братья и сестры? И я не хотел бы, может быть, заниматься самоосуждением, я просто хочу говорить слова, которые Иисус дал этой церкви. Он сказал в 19 стихе 3 главы, Он говорит так: «Итак, будь ревностен и покайся». Понимаете, мы можем говорить, что да, раньше когда-то, вот я иногда сталкиваюсь с людьми, они говорят, вот раньше Бог действовал, вот раньше Бог отвечал на молитвы, раньше собрания проходили совершенно по-другому, раньше. И очень часто люди говорят, что попадем на небо и там будем опять иметь то, что имели раньше. Но заметьте, здесь Иисус не говорит, что ладно, здесь больше вам ничего не светит и ничего я не могу вам здесь дать. Он говорит, нет. Будь ревностен и покайся. Покайся нам, верующим людям, думаем, как за что можно каяться. Я помню свидетельство такое, когда в одной церкви люди, молодежь этой церкви, они хотели чего-то большего. Они хотели больше Бога. Они хотели, они ревновали. И они понимали, что первым этапом приближения к Богу должно быть покаяние. И они решили взять посты и молитвы и чисто каяться. Но подошла одна сестра, говорит, вам-то ладно, вам надо каяться. Я, говорит, из верующей семьи, я с детства верующий, мне не в чем каяться. Братья и сестры, когда приходит в жизнь засуха, нам есть в чем каяться. Каяться за эти формальные порой отношения, которые мы имеем с Богом. У нас есть в чем каяться. И Бог говорит две вещи. Будь ревностен и покайся. То есть покаяние, оно дает нам эту ревность по Богу, эту жажду, стремление быть ближе к Нему. Я возвращаюсь к жизни пророка Илии. Я хочу сказать, что когда пришла эта засуха в израильский народ, точно такая же засуха была и в жизни Илии. И что сделал Илия? Помним эти известные слова, когда он говорил, что «возреновал я о Господе Боге Саваофе». Помните? И Бог Саваоф – это Бог воинства, то есть это Бог силы, это Бог, творящий чудеса, Бог, который способен изменить самые плохие обстоятельства в жизни, как Илии, так и народа израильского. Вот в такого Бога он возреновал. О таком Боге он стал, такого Бога стал искать, такому Богу он стал молиться. И что делает Господь? Я хотел бы вместе с вами прочитать вот эти места Писания. Может, мы уже читали, кто-то давно, кто-то, может, недавно прочитывали эти места. Но я хотел бы напомнить. И когда Илия возреновал о Господе, то Бог пришел к нему. Бог пришел и сказал собирать израильский народ на горе Кармил. Мы знаем, что гора вообще это прообраз молитв. Мы читаем, что Иисус очень часто уходил на гору, чтобы помолиться. Это место Божьих откровений. На горе Моисей получал откровения. Гора – это также место жертвоприношений. Я верю, что не случайно этот прообраз горы Бог дает в Священном Писании. Он хочет, чтобы в нашей жизни была эта гора. Гора этих близких отношений с Ним. Гора, тяжело подниматься, может, больших гор у нас нету, но если даже на маленькую гору поднимаешься, уже устаешь, начинаешь уже дышать по-другому. Это жертвенно. Жертва должна быть неотъемлемой частью нашей жизни. И мы читаем 3 книга Царств, 18 глава. 3 книга Царств, 18 глава, 30 стих. Когда весь народ был собран на эту гору, тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Я останавливаюсь на этом месте. Я хочу сказать, что здесь мы видим причину, почему засуха пришла в израильский народ. Потому что жертвенник, который когда-то был создан, он был разрушен. И Илия начинает восстанавливать, в первую очередь, жертвенник. Начинает восстанавливать свои отношения с Богом. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен. И положил дрова, и растек тельца, и возложил его на дрова. И сказал: «Наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте тоже в третий раз». И сделали в третий раз. Мы в этом месте Священного Писания видим, что сам Илия, он восстановил жертвенник. Затем он принес дрова, он принес жертву. Но дальше он говорит израильскому народу, может быть, не совсем понятные вещи. Он говорит: «Да, наполните 4 ведра воды». Ну, кажется, зачем, для чего? Но мы говорили о том, что 3,5 года не было дождя. И в Израиле там стоит очень жара, это высокогорье, и людям необходима вода. Если люди сейчас даже, мы знаем, может быть, кто-то слышал, о том, что когда туристы приезжают в Израиль, им рекомендуют всегда держать бутылочку с водой, всегда. И даже хочешь, не хочешь, надо пить, потому что ты можешь не заметить, как потеряешь воду из своего организма. Постоянно надо поддерживать этот воду. И люди, которые пришли на гору, они также принесли с собой, я не знаю, там, может, не бутылочки, но какие-то сосуды были у каждого из них. Они пришли туда с водой. И пускаются эти ведра, и каждый должен что-то пожертвовать туда, что-то дать. Вода, это в то время особенно, это было драгоценностью. И каждый наполняет, каждый дает один раз. Илия говорит: давайте повторите второй раз. Второй – это уже ты думаешь, а как поддерживать этот вот баланс, а как дойду ли я до дома или не дойду. Второй раз. Третий раз – обращается. И кто-то, я думаю, кто-то, может, давал уже последнее, что у него было. Кто-то отдавал то, что, ну, даже не заботясь о том, а как же он дойдет, а как же он сможет прожить. В этом есть, ну, большой прообраз наших отношений с Богом. Мне понравились слова одной известной проповедницы, Слово Божие, через которую Бог очень сильно действовал. Ее звали Кэтрин Кульман. Дары Духа Святого через нее действовали. Бог действовал очень сильно. Она сказала такие слова, говорит: «Я, говорит, отдала Богу все, что имела, и получила от христианства все, что могла». Понимаете, братья и сестры, Божий принцип очень такой, ну, может быть, не всегда он уместен нашей плоти. Плоть наша требует своего. Но Бог ищет этих людей, которые смогут отдать Ему все, что у нас есть, чтобы наполнить их, чтобы дать им гораздо больше того, чего они сейчас имеют. Мы читаем 35 стих, я хотел бы с вами читать. «И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». И 38 стих: «И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Я хочу сказать, что неотъемлемой вообще частью нашей христианской жизни или наших отношений с Богом должен быть этот огонь, братья и сестры. Я понимаю, мы по-разному и в разных обстоятельствах мы воспитывались, мы разное образование, разное воспитание имеем, но неотъемлемой частью, опять же говорю, что должен быть огонь в нашей христианской жизни. Я хотел бы несколько мест Священного Писания привести. Луки 3, глава 16 стих. Там Иоанн Креститель, он говорит про Иисуса Христа, он говорит, что «но идет сильнейший меня, и он будет крестить вас Духом Святым». И чем еще, братья и сестры? Огнем. Огонь, братья и сестры, Дух Святой и огонь, они рядом. Мы помним день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел в эту горницу, на учеников Иисуса Христа. То же самое, тот же принцип, тот же огонь, братья и сестры. И в книге Левит, например, так говорится, что там в 6 главе, в 13 стихе говорится следующее, что огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает, братья и сестры. Опять огонь. И огонь не просто на какое-то короткое время, огонь постоянно пускай горит. И в послании к римлянам, 12 глава, 11 стих, там говорится так, что в усердии не ослабевайте, и духом что делаете? Пламенеете. И 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих, там написано, что духа не угашаете ни в коей мере. Я хочу читать дальше Слово Божие. И мы читали, что не спал огонь Господень на жертвенник. 39 стих этой же главы. «Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказал им Илия, схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвели их, и отвел их Илия к потоку Кисону и заколол их там». Следующая часть нашей христианской жизни. Я хочу сказать, что должны быть удалены эти пророки Вааловы. Что это такое? Это идолы, которые есть в жизни, ну, очень многих. И в своей жизни я вижу это. И нельзя говорить так, ну, я ничего не могу с этим сделать. Ну, подумаешь, там, посмотрел куда-то, там, подумал что-то. Ну, подумаешь, ну, так все живут. Сегодня христиане так все живут. Нет, братья и сестры, огонь, который внутри нас, он не будет терпеть никакой нечистоты, никакой неправды, никакого идолопоклонства. Пускай Бог благословит нас, пускай Бог покажет, пускай Бог даст силы и возможности удалить это из своей жизни. И мы читаем дальше, 41 стих. «И сказал Илия Ахаву, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Я хочу сказать, что мы видели, что Илия возревновал о Господе. Мы дальше читаем, что Илия и народ израильский, они принесли жертвы. Мы читаем, что Илия молился, чтобы дождь пришел на эту землю. Мы видим и читаем, что огонь пришел на жертву. И дождь должен был прийти. Вот-вот он должен прийти, но его еще не было, братья и сестры. Илия говорит, что он должен быть, но его не видно. И дальше мы читаем в 43 стихе, и сказал, здесь говорится про Илию, и сказал отроку своему, «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал, «Ничего нет». Он сказал, «Продолжай это до 7 раз». Отрок тоже ходил, смотрел. 1 раз, 2, 3. Ничего нет. Ничего, казалось бы. Казалось, все напрасно. Я вспоминаю, как-то слышал такой один рассказ о том, как армия Суворова, она должна была пройти через горы. И чтобы, ну, быстрее пройти, получается, обозы с продовольствием пошли каким-то более простым путем, а армия, она пошла, все солдаты пошли через эти горные перевалы. И они договорились в одно время встретиться в определенном месте. И вот армия подходит к этому определенному месту, и там нету обозов. А солдаты очень устали, продовольствие закончилось, они тянут этих раненых. И когда пришли в это место, они ожидали там, ну, обоз с продуктами, с продовольствием встретить. Там нету ничего. И солдаты начинают злиться, солдаты начинают переживать, они уже кулаки сжимают, потому что кто виноват? Командиры, которые неправильно руководили ими. И вот-вот уже должна, может быть, там где-то уже расправа начаться. И вдруг один человек, которого несли на носилках, он говорит, вижу, говорит, братцы, говорит, вижу, вот тут там вот. Солдаты ободренные, они идут туда, куда показывал этот человек на носилках, подходят к тому месту, нету ничего. Этот брат говорит, ну, чуть дальше, немножко дальше, вот там точно вижу. Они опять уже из последних сил доходят до определенного места, опять ничего нету. И уже в последний раз этот солдат, которого раненый, солдат, которого несли на носилках, он говорит, ну, вот там за перевалом, вот там точно есть. И они проходят перевал, приходят и смотрят, точно, обозы стоят, обозы, костер, там в котелках каша, все как надо. И они вот такие довольные, счастливые, и в первую очередь говорят, героя костру, героя. И тот только при свете этого костра все замечают, что солдат-то был слепой. Никто не так и не понял, каким образом он видел. Я хочу сказать, что Дух Святой дал Илии это духовное зрение, видеть эту тучу, видеть этот дождь. Может быть, я думаю, в нашей жизни мы приближаемся, мы идем за Богом, мы приходим, вот-вот Бог должен излить свой дождь, вот-вот должна прийти эта туча с дождем. Но мы останавливаемся, мы говорим, да нет, что-то ничего не видим, ничего не получается. Но я верю одно, я верю, как подобно этому солдату, что не за горами этот дождь, братья и сестры. Он рядом, он совсем-совсем рядом. И мы читаем дальше в 44 стих. В седьмой раз тот сказал, этот отрок сказал, вот небольшое облако поднимается от моря величиною в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. И 46 стих. «И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреэля». Ахав, кстати, он ехал на колеснице. Такая сила пришла в жизнь этого человека. Сила Духа Святого. Сила, которая дает человеку нечеловеческие возможности, братья и сестры. Согласитесь, нам нужен сегодня этот дождь. Может, мы ослабли, может быть, эта засуха уже долго длится в нашей жизни, и мы порой ничего не можем сделать. Но поэтому нам нужен дождь, дождь Духа Святого. Я опять-опять хочу вернуться к тому месту Священного Писания, которое я зачитывал в самом начале. И там говорится так, что Илия был человек, подобный нам, точно такой же, ничем не отличался, один в один. Священное Писание об этом так говорит. И он помолился, вначале помолился, что не было дождя, но пришло это время, он возжаждал Бога, израильский народ возжаждал Бога. И там написано, и опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Я хотел вместе с вами, братья и сестры, сегодня молиться. Или, если Илия был человек, подобный нам, мы ничем не отличаемся от Илии. Сегодня у нас есть возможность и молиться, и просить у Бога дождя, дождя Духа Святого. Давайте сделаем это.